Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі.
Беларусь провядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч, які ад 16 красавіка трымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. Пра гэта ды іншае ў нашай праграме пазней. А зараз да тэмы праскага саміту. Учора ў Празе з удзелам афіцыйнай беларускай дэлегацыі адбыўся саміт усходняга партнерства Еўразвязу. Выніковы дакумент форуму і перспектывы, які ён адкрывае для Беларусі, ацэньваюць беларускія палітолагі. З імі гутарыў Валер Калінуўскі.
Аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мір'янцоў адзначае, што фінальны дакумент праскага саміту быў падрыхтаваны яшчэ да самога форуму і быў загадзя вядомы. Ягоную асноўную вартасць спадар Мір'янцоў бачыць у наступным. Дэкларацыя засведчыла, што краіны пагаджаюцца супрацоўнічаць, удзельнічаць у праграме Еўразвязу і стварыла юрыдычную базу для такога супрацоўніцтва. Але ў дакуменце мала канкрэтыкі, зазначае спадар Мір'янцоў.
Там фактычна пераказ дэкларацыі, якая была ўхвалена Саветам Европейского союза, где кажется и про каштовности, и про сближение с Европейским союзом, и шматбаковое сотрудничество, двубаковое сотрудничество, але ничем она конкретным не наполненная. Заклик до европейских институтов про то, как распочать працу по реализации этих флагманских проектов, але ничего конкретного нема.
У якости яскравого прикладу спадар Мір'янцоў привел тезис про махчимую отмену визов, які был заменены на поступовое сприяние змягчению визового режиму. Близкий до владов керовник аналитичного центру ЭКОМ Сергей Мусиенко личить, что с долучением до усходнего партнерства Беларусь трапила у новую геополитичную реальность.
Мы начинаем жить в новую эпоху хороших перемен. По сути, эту ситуацию можно сравнить с 91-м годом, когда Беларусь вдруг обнаружила, что она самостоятельная страна и предоставлена сама себе. А сейчас вот мы более опытные. Это позитивно, потому что впереди большой хороший этап жизни. Для нас, по сути, это получается неиспользуемая 15 лет законсервированная возможность. Я думаю, не только с Европой. Я думаю, что следующее будут это США.
Заявы апазіцыйных палітыкаў пра тое, што ўсходняе партнерства дазволіць пераносіць у Беларусь еўрапейскія стандарты ў галіне правоў чалавека і дэмакратыі, спадар Мусіенка ацаніў скептычна.
Сейчас, я думаю, што будуць другія прадстаўнікі грамадскага общества на еўрапейскай платформе работаць. Іныя людзі, которые реально представляют и культуру Беларуси, и ее интересы, и являются по-настоящему гражданами своей страны.
Зазначил правовладный аналитик Сергей Мусиенко. Инший политолог Алексей Король ему перечить.
Я не думаю, что это есть признание Лукашенко. Это есть признание роли Беларуси, якая находится поміж Захадом і Усходом, і гэта становішча геаграфічнае патрабуе стасункаў на абодва бакі. Сумаваць апазіцыі, на мой погляд, нема прычын, гэтак жа як і ўпадаць у эйфарыю. Сапраўды, закончыўся адзін этап, і пачынаецца этап новы, і ён патрабуе ад уладаў разумення новай сітуацыі і з рухаў у бок дэмакратызацыі, у тым ліку палітычнай, ён патрабуе і апазіцыі асэнсавання свайго ролі і месца ў новай сітуацыі, якая, на мой погляд, пашырае магчымасці для палітычнага манеўра.
Палітолаг Віталь Селіцкі ўдзельнічаў у форуме грамадзянскай супольнасці, які ішоў у Празе паралельна з самітам. Праграма ўсходняга партнерства, на думку Віталя Селіцкага, гэта рамачнае пагадненне, якое дазваляе Еўразвязу ангажавацца ў справы Беларусі, пашыраць кантакты.
Інакш надаецца большая свабода дзейнасці альтэрнатыўным суб'ектам, якіх цяпер нацыянальныя ўлады, у тым ліку беларускі, проста мусяць таліраваць хаця б для саблюдзення нейкіх правілаў харошага тона ў гэтым самым партнерстве.
Спадар Сірыцкі мяркуе, што калі б на саміце пабываў Александр Лукашэнка, то гэта нічога не змяніла б.
Сутнасць рамачных дакументаў абсалютна нічога не змянілася. За выключэнне таго, што некалькі нашых апазіцыянераў атрымала бы інфаркт, нічога б не змянілася. І некалькі чэшскіх тоже такіх вельмі экзальтаваных асобах.
Самае цікавае ўражанне спадара Сірыцкага ад падзеяў у Празе вось якое. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі, якія там былі, вырашылі, што не трэба класціся пад рэйкі, калі ідзе паравоз, што трэба не перашкаджаць уцягванню афіцыйных розных беларускіх структур у дыялог з еўразвязам, а прапаноўваць нешта ў парадак дня гэтага дыялогу.
Як ні странна, вы ведаеце, гэта патрэбнасці пазня, каб гэты працэс ініцыяваць. Гэта на мяне зрабіла вельмі вялікае ўражанне.
Меркаванне палітолага Віталя Селіцкага. А чаго вы чакаеце ад далучэння Беларусі да праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства»? Свае меркаванні на гэтую тэму выказвалі людзі на вуліцах горадні. З імі размаўляў наш корэспандэнт Сергій Астраўцоў.
Я думаю, что любое партнерство, какое бы ни было, але когда люди сядают за стол перамов, все равно некие выники оно дает. Когда человек навод живет там у Гродно, в каким-то районным местечку, а хочет поглядеть и Париж, и Рим, то, вядома, такая махчимость повинна быть наибольш облегченной, как человек мог это убачить, как кажут, будучи молодым и здоровым.
Я думаю, все будет хорошо. Потепление на данный момент народ должен прочувствовать в ближайшее время. Не средства той работы, которая занимает сейчас Евросоюз, выделяет относительно большую сумму для нашей страны, поэтому все должно быть хорошо.
Державе может быть и ніякай карысці, але грамадзянам будзе карысць, потому что, як бы то ні было, мы европейцы. Мы повинны єднацца, повинны ездить, повинны супрацоўнічаць один с другим. Державе может быть карысць в экономичном плане, але ж шмат пытанняў.
Дай Бог, чтобы легче стало. Хотелось бы, конечно, потому что на данный момент отношения все-таки не очень к нам относятся, в принципе, как со второстепенным людям.
Дал бы Бог, чтобы так было, чтобы это все на пользу пошло. Я наблюдаю за Прибалтикой, за Латвией. Она на крючке у этого Евросоюза. Они должны очень много. Я каждый вечер смотрю по спутнику телевидения латвийское. Я язык знаю.
Я думаю, что просто нужно дружить со всеми, сотрудничать со всеми, и все тогда получится. Мы в центре Европы, и, конечно, нам от этого будет огромная польза, если все к нам будут ехать с надеждой о том, что мы можем совместно решать различные вопросы, различные проблемы.
До конца не распрацавана программа удзелу Беларуси, тому это на сегодняшний день только меркаванне, так скажем, это стратегичный план, який еще только пропоную лёс реализовать. А уже конкретная программа, мне здаецца, она будут выработаны поздней, и только тогда можно говорить, какие меты будут ставиться перед там Урадом Беларуси, перед Евразвязом. Для чаго гэта ўвогуле будзе патрэбна? На сённяшні дзень гэта толькі план.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі, чаго яны чакаюць ад далучэння Беларусі да праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». Гэтай праграме «Усходняе партнерства» будзе прысвечана і сённяшняя экспертыза свабоды.
Ці можна лічыць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму гістарычным паваротам у лёсе краіны? Ці стане ўсходняе партнерства чыннікам дэмакратычных пераменаў? Чаму Лукашэнка не паехаў на саміт? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст і старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях пазней. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаевым Туховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8 удзельнік – маладафронтавец Салігорску Ілля Нагорны. Па-ранейшаму галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Глеб Скоркін. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першае, што адразу кінулася ў вочы, калі я сёння чарговым разам прыйшоў да галадоўнікаў, голая сцяна над іхнымі галовамі. Раней тут вісела расцяжка галадоўка. Ірына Губская тлумачыць. Учора яна ўзяла расцяжку на акцыю на Кастрычніцкай плошчы, а там міліцыянты сілай адабралі яе і не вяртаюць.
Мы пошли с растяжкой голодовка показать, что мы голодующие, мы солидарные с теми людьми, которые каждый день выходят на площадь, и нам это не боякому. У меня есть еще ожидание, еще больше выходит, еще раз попросить у нас, еще показаться им, на что я здольная. Вы не понаведаете, что там в Раусе было не вельми тихо с моей активности, и я думаю, что они еще доведутся, что мне лепше шапать.
Сённяшні дзень пасля ўчорашніх падзеяў пачаўся як звычайна, кажа Яўген Скрабец.
Раніца сёння пачалася звычайна, як бы таго, што хтосьці першы прачнуўся, пачалі ўсе рухацца і так больш-менш папрачыналіся. Пару раз пайгралі, ну, паспявалі песні, пайгралі на гітары.
Ось прыходзілі. А на гітары хто іграе?
Я граю. Ось. Потым прыходзілі да нас сябры паплечнікі, спадара Трошчынкаў прыходзіў з Еўрапейскай Беларусі, прынёс нам вадзішку. То бок, ну, дзень такі стандартны нейкі атрымаўся, то бок без ніякіх такіх яшчэ сваіх асаблівасцях.
Пакуль я гутарив з Євгеном, з'явилася і сьогоднішня особливість. До удільників голодування приїхав з Селігорську молодофронтовець Ілля Нагорний. Ілля каже, що пакуль не визначився, чи буде він голодати безтерміново.
Ось не ведаю, зараз, ну, мені суд буде, походу, в вівторок. Треба з'явитися буде, не ведаю як. Ну, мені вчора так і сказали, я вже хотів їхати. Може, з'їжджу в вівторок, а потім приїду обратно.
Приїзд Іллі Нагорного одарвав від комп'ютера Артема Дубського. Цікавлюся у Артема, що він так уважливо вивчав.
Хайп, відновляю контакти, бо почав оцінки свої СІЗА. Мені 13-го студня забрали, 20-го мені собі сказали, що ніхто виходить під моїм ніком. Ну і зараз я не можу потрапити на свою стару учетну запис. Зараз відновляю контакти, сижу з Хайпі, там фільмі шмат.
Підтримати голодовників прийшла сьогодні Олена Пивоварун. Жанчина каже, що серед голодовників у її нема родні. Але вона цікавиться громадськими подіями.
На гэта акція амаль ніхто не звертає уваги, або ж зв'язана з тим, що люди зовсім не інформованыя. Ну, а наша кола усе і так цудовно ведае, а другі люди, їх гэта і не цікавіць.
Сьогодні ўвечары удзельнікаў акції павінен наведаць лекар. Ён дасць рекомендацыі, як далей працягваць галадаванне.
Расказваў Уладзімір Глот. Я нагадаю, тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам, іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі, Мікалай Утуховіч цяпер знаходзіцца ў медычным ізалятары і трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Ён заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці з ім, каб зберагчы сілы, а сам зняволены мае намер працягваць галадоўку, пра гэта крыху пазней. Я Лесь Парша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Сіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8 удзельнік. Маладафронтавец з Салігорску Ілля Нагорный. Мікалай Аўтухович, які ад 16 красавіка трымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцу спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. 12-14 червеня на мяжы Літвы і Беларусі пройдзе трэці міжнародны музычны фестываль «Be Together». Пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас паведаміў, што тыя грамадзяне Беларусі, якія купяць квіткі на фестываль і звернуцца ў літоўскую амбасаду, атрымаюць візы бясплатна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч, які ад 16 красавіка трымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. Сам зняволены мае намер працягваць сваю галадоўку. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Пра заклік Аўтуховіча да маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці паведаміў свабодзе адвакат Павел Сапелка, які сустрэўся з вязнем у менскім следчым ізалятары.
Продолжает голодовку. Обратился с призывом к молодым этим ребятам прекратить голодать. Сказал, что их силы нужны для лучшего, для большего и так далее, а не будущее.
Вы с ним что, сегодня бачились?
Да, сейчас вот прямо.
Ну расскажите некоторые слова, как он тримается, как он выглядит, как он себя чувает.
Ослаблен. В основном лежит, конечно, но ко мне приходит.
Что он кажет? Он пьет воду? Какие он меры принимает, как заховаться?
Да, пьет воду, но, к сожалению, сейчас администрация изолятора отказала передаче достаточного количества воды. Разрешили передачу там буквально 6 бутылок, что явно недостаточно. В ларьке, где он может покупать на территории СИЗО воду, она только газированная, что ему категорически нельзя.
Поводле адвоката, администрация изолятора не дозволяет передать у камеру для Аўтуховіча телевизионную антенну, без якой не працует телевизор. Так само вязнен скажется на информационный голод. До его амаль не доходят листы с воли. И он схуднел больше, як на 15 килограмм, але мае намер голодовать далей, як он каже, до перамоги, поведомил адвокат Павел Сапелка. Про то, як следство комментует голодовку Миколая Аўтуховіча, адвокату неведомо. Павел Сапелка каже, что уже амаль 3 месяца следующие деньги с уделом егоного подоборонного не ведутся.
Следствие продолжается. почему-то затягивается. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что у следствия нет достаточных оснований для того, чтобы считать Туховича, Леонова и Степенко виновными. Недостаточно материала для того, чтобы передавать дело в суд.
Дочка былого войскоуса Владимира Осипенки, Вольга, выказывает удячность людям, которые в последние дни выходили с портретами ее батьки на акции солидарности и которые удельничают у гладовцы. Вольга кажа.
Никогда не думала, что когда-нибудь фотографии моего отца окажутся на таких акциях. Большое им всем спасибо. Очень благодарна им за эти действия, потому что только благодаря таким акциям и средствам массовой информации можно привлечь внимание людей, общественности.
Девчина сказала, что сама так само выходила на Косичинскую площадь разом с пикетовцами. У Менским следчим изоляторе дежурный отмовился поведомить звездки про стан здоровья голодовника Утуховича, але запевнил, что того регулярно оглядают тюремные докторы. У прессовой службы Министерства внутренних справ не отказывают на питание, чему затягнулось расследование справы Утуховича, Лявонова и Осипенки, якую был министр Владимир Навумов у соковику обяцал худко отправить на разгляд у суд. У Министерства внутренних справ кажут, что термины следствия вызначают следчие.
Рассказывал Олег Розділович. Я нагадаю, волковыский предпринимальник Миколай Утухович обвестил голодовку у Менским следчим изоляторе 16 красовика. И он потребует передать справу в суд, альбо изменить меру стримания ему и его коллегам Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку. Усих трех арештовали 8 лютого у волковыску и доставили у тюрму на улице Окрестина у Менску. Их подозрают у приватности у подпали майомости чиновников у районном центре. И больше подробязности про справу Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, а так само про голодовку Миколая Утуховича и голодовку солидарности с ним вы можете найти на нашем сайте у интернете.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
И учора на питание наведников нашего сайта свобода.орг отказал былы президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел. Ягоные отказы вы можете знайсти на нашем сайте, и так само яны прогучать и позднее у нашем эфире. Вот что приватности Гавел сказал про тое, с чем повинна теперь заниматься оппозиция и какие она может сделать помылки.
Я думаю, что наибольшей помылкой было бы, по-перше, коли бы оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, это раскол. Зрозумело, что разные люди мают разные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой, навод свариться, але у некоторых принциповых речах яны повинны тягнуть за один конец канату, иначе это кепско скончится.
Говорил Вацлав Гавел, былы президент Чехословакии и Чехии. Он отказывал на питание одного из наведников нашего сайта свобода.орг, какие помылки может теперь сделать белорусская оппозиция. И цалком гуторку с Вацлавом Гавелом вы можете почуть в нашем эфире литерально у наступной полгодине нашего эфира, и так само прочитать на нашем сайте в интернете. Еще раз нагадаю, свобода.орг. Беларусь проведет хоккейный чемпионат света 2014 года. Сегодня на штогодовом конгрессе Международной федерации хоккея в швейцарском Берне за Беларусь как господара чемпионату проголосовали 75 делегатов со 105. Рассказывает Игорь Корней.
Генеральная презентация заявок кандидатов на проведение чемпионата света 2014 года отбылась на передодні 7 травня, а сегодня сябры международного жюри огучили выники решения. Для Беларуси это была уже третья спроба стать господиней чемпионата света. На попередних этапах беларусов последовательно опередили Німеччина и Швеция. Головный редактор спортовой газеты «Пресбол» Владимир Берашков, який 8 годов отпрацевал на посаде вице-президента хоккейной федерации и не одной еще брал удел у конгрессах Международной федерации хоккею, каже, коли б Беларусь прокинули и этим разом, метазгодность хоккейной ориентации краины треба было б ставить под сумнев.
Коль мы столько всего понастроили, зачем же эти дворцы нужны тогда? Зачем нужна Минск-арена, если у нас не будет чемпионата мира по хоккею? Нужно, он даст толчок развитию, и это очень хорошая маркетинговая программа. То есть это привлечет к нам страну туристов. Многие люди узнают о том, что есть такая страна. Будут в гостиницах наших жить, будут на нашу природу. буду смотреть. Считаю, что это очень важно.
Гаранты международного узровню споборництва сегодня давал особисто старшиня Федерации хоккею у недавнем минулым министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов. У приватности он пообещал, что Беларусь подчас чемпионату света 2014 года зробить безвизовый уезд в Украину. А прочь того, было обещано, что до 7 листопада 2009 года будет сдадены шматфункциональный спортовый комплекс Минск-Арена, який сможет принять близу 17 тысяч глядачов. У эти дни почали рыть котлован по черговый ледовый палац у Менском микрорайоне Чижовка. Владимир Берашков каже, что перед голосованием все же были сумневы относно того, чи може Беларусь выиграть право проводить чемпионат света. И он меркує, что спортовые чиновники упарто не хотели уличивать два попередние сумные досвиды.
Два года подряд пытались получить чемпионат мира и доходили практически до последнего тура. Как мне кажется, нужно было консолидироваться с какой-то из стран, скажем, с той же Германией, Словакией или Швецией, чисто тактически сыграть на перспективу. В прошлом году могли бы отдать свои голоса шведам, тем, чтобы в этом шведы всех своих союзников потянули к нам.
Меж тем, сегодня шали упевнено схилились в бок Беларуси. Владимир Навумов лечит это выником рупливой працы с чиновниками Международной Федерации Хоккею, якія апошним часом не однойчи наведывали Беларусь. Разом с тем, спортовый оглядальник программы «Объектив» на телеканале «Белсат» Александр Путила каже, что теперешний керовник хоккейной федерации Владимир Навумов заадминистровал белорусский хоккей, а это может в перспективе негативно отбиться на якости гульни, якая в Беларуси стала часткой державной политики.
Была некая метусливость у керовании старшини федерации Владимира Навумова. Он и у сборной начальник, и «Динамо» керує навіть за континентальну хокейну лігу, відказує бути він з Білорусі головний тут. Мені здається, коли і наступний сезон буде так у нас розвиватися хокей, маю на увазі на узровні організації, не ведуть і здолі щось поліпшити.
Владимир Навумов уже заявив, на проведення чемпіонату світу Мінськ може заробити приблизно 50 мільйонів доларів. Це передусім прибитки від обслуговування туристів і відлішення з боку Міжнародної федерації хокею. Я ще на кілька мільйонів побагатіє Федерація хокею Білорусі.
Рассказывал Игорь Корней.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Все лето.
20 травня.
Опошние 5 годов эфиру, голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усе лето.
А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск подрыхтовала и вяде Галина Абакунчик.
У Празе отбылся саммит керовников Евразвязу и 6 постсоветских краин Усходней Европы и Закавказья у рамках программы «Усходнее партнерство». Запрошение на саммит атрымал и Александр Лукашенко, але делегацию Беларуси узначалил первый вице-премьер Владимир Семашко. Комментарий слухачоў.
Началась большая, очень важная встреча. И мне бы очень хотелось, чтобы она была полезной и для Беларуси.
Что нам даст усходнее партнерство? Я меркую, что ничего не даст. Коли до нас допустят данные и якостные товары, то наша экономика просто ляснет. Да и что мы хотим, коли керуют люди без специальной эдукации? Приклад – президент и председатель Нацбанку. Дякую, Виктор.
Приглашение на саммит чиновник Евросоюза решил передать приглашение лично в руки Лукашенко, значит, он по всей вероятности надеялся своими глазами увидеть форму какой-то борьбы, протеста на улицах Минска. А тут оказалось тишь да гладь, Божья благодать.
На поглядах яр політичних репресій города Мінська Радіо Свободна повинна кожен день тлумачить білоруського народу, що Олександр Лукашенко – це не Білорусь, а Білорусь – це не Лукашенко.
А 4 травня у Мінську проходить голодовка солідарності з Миколаєм Аутуховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком. Змагари за визволення вуковицьких предпринимальників так само проводять акцію солідарності на Кастричницьким пляці Мінську. Слухачі «Свободи» обмірковують гэтую тему.
О медленном и вынужденном самоубийстве предпринимателей и многих других, которые осуществляют политическую голодовку. Этим гражданам требуется очень серьезная и большая юридическая и финансовая помощь.
На Кастрычинской площади бачу пикет молодофронтовцев. Молодцы хлопцы, так тримать.
Наступное выказывание с нагоды 10-й годовины сникнения политика былого министра внутренних справ Юрия Захаренки.
Уже минуло 10 год, як мати Захаренко Ульяне Гавриловне нема звісток об сыне Захаренко Юлию Николаевичу. Коли нарешті белорусский народ узнає правду о зникненні Захаренко, Гончара, Красовска, Завадского, Віктора Концевенка, город Речице.
Нема Юрия Захаренко 10 годов. Где он мог потираться? Некі люди ведают. Але, каб признаться, яны дуже влад бояться. Яны добре ведают. Калі светки дадуть, яны так само пропадуть. Бо белорусы сярод беззаконні живуть.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу «Питанием слухача».
Я хотел бы задать несколько питаний Сергею Шупу, ведущу передачи «Настрой на свободу». Яким чином у диапазоне ГМ створяется стереогук? Какая минимальная отдельность помеж соседними станциями у разных диапазонах? Что означает фраза 73, якую радиоаматоры кажут один одному на развитание?
Отказывая Сергей Шупа.
Коли отказывать вельми коротко, то просто на одной частоте посылается одразу несколько сигналов. Тут варто было просто звернуться по некую специальную литературу. Другое питание – отлеглость помеж станциями в разных диапазонах, помеж передатчиками. Это все вырешают те органы, которые регистрируют частоты. И тут у каждом конкретном выпадке эти отлеглости будут совсем разные. И опошнее, что значит 73, это таки жаргон радиоаматоров. Узникло у середине 19-го стагодия, коли телеграф расисты, яны некие самые частые фразы надали им такие нумерные коды. И вот один из них дожил до наших дней, уживают радиоаматоры и заканчивают фактично контакты со своими коллегами. Это 73, что означает всего наилепшего.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.